Радио. Интерпродакшн представляет. Летопись.
1993 год.
Год Геращенко, генерала Лебедя, ГКО, Гербалайфа и гастарбайтеров.
Подержанные иномарки бьют рекорды популярности в России.
Прекращается выпуск однорублевой купюры.
Стивен Спилберг снимает фильм по актерского периода.
На профессиональный рейс встает отечественное клипмейкерство.
А на точках торговли кассетами чаще всего звучит вот это.
Каждой рок-группе суждено прожить свою жизнь со своим подъемом, балансированием на вершине и плавным спуском вниз. Но была в нашей стране группа, у которой таких жизней было несколько. В 1988 году Наутилус Помпилиус лидировал во всех рейтингах, при том, что самой группы уже не существовало. Они дали знать о себе в 90-м, но теперь место клавишных саксофонных распевов занял гитарный звук. Народ замену, мягко говоря, не принял, но в конце концов и новый Наутилус распробовал. А прогулки по воде и на берегу безымянной реки стали хитами уровня «Я хочу быть с тобой» или «Скован». Это было второе пришествие Наутилуса. К 93-му году дела у Нау шли, казалось, лучше некуда, особенно на фоне общего спада. Группа торжественно отпраздновала свое 10-летие концертами в Горбушке и в Ленинградском дворце молодежи. К юбилею вышел даже трибьют Наутилуса. Пластинка «Отчет», где золотой фонд сочинений Бутусова и Корнинцева перебивался их коллегами по цеху. Однако сама группа в очередной раз находилась на грани распада. И никто не мог предположить, что впереди очередной взлет.
Вячеслав Бутусов, композитор, поэт, вокалист, художник, создатель и бессменный лидер группы «Наутилус Помпилиус». В 2000-х собрал группу «Юпитер». Специально для этого впервые за 20 лет взял в руки бас-гитару.
Такое какое-то уже довольно раздрихоленное было состояние. Такое, знаете, индифферентное. Был, помню, один прокол с моей стороны, один прокол. Сделкины что-то там, в общем, такая вот. Тупизна. Просто вышли, да, им на ходу вот все.
Наутилус Помпилиус. Титаник.
Наутилус 93 очень напоминал басню Крылова «Лебедь, рак и щука». С той только разницей, что у Крылова все-таки героев было всего трое. И, соответственно, тянули они в три разные стороны. А под началом Бутусова народу было побольше. Основные боевые действия велись между гитаристами Александром Беляевым и Егором Белкиным. Первый пришел в Наутилус в 89-м, до того играл в группе «Телевизор» крайне далекую от народа холодноватую новую волну и старался лишних звуков не извлекать. Второй – ветеран Светловского рока, гитарист-виртуоз, воспитанный в старых хардроковых и артроковых традициях и всего этого минимализма на дух не переносивший. При этом оба ни в чем друг другу не уступали, в выражениях не стеснялись, а выпить любили крепко. Соответственно, работа над новым материалом не клеилась, а материал уже был. На будущем альбоме «Титаник» большая часть текстов была написана постоянным автором «Наутилуса» Ильей Корнильцевым. Песня «Калаизия» была одним из исключений. Ее Бутусов написал целиком.
Песня «Калаизия», в общем-то, мною предполагалась как мульт-триллер. Мне очень хотелось снять клип в духе Эйзенштейна такой. Я даже помню, был разговор с Курешиным на эту тему. И вот разговор возник именно по причине того, что у него тоже была идея написать музыку именно вот мультипликационного характера. Такого, когда, знаете, есть гротеск, где форма сама по себе инфантильная, а музыка, она, в общем, как бы угрожающая немножко. Вот. И мы в этом смысле как-то с ним совпали в тот момент. И поэтому, в общем, у меня была такая параноидальная идея обязательно снять мультик пластилиновый на него, но ничего не вышло.
Говорите.
I'm gonna be
Калаизе мог звучать еще один по более знакомый голос, а именно Глеба Самойлова из «Агаты Кристи», но не сразу.
Глеба я почему-то попросил в Элоизе злобным голосом на немецком языке произнести какие-нибудь ругательства. Он специально консультировался с какой-то знакомой студенткой из университета, которая на филологии училась, и она ему составила список ругательств. Но Глеб был тогда какой-то такой меланхоличный очень, но ему не очень получилось, ему самому очень не понравилось, и мы эту идею отбросили.
Идея с пластилиновым клипом на песню «Калаизе» возникла уже после выхода «Титаника» летом 94-го. К тому времени насчет анимации у нас уже было к кому обратиться. Как раз тогда были сняты «Хару Мамбуру», «Новый стрелок» и «Кислое вино Ва-банка». Но то были рисунки, а пластилином занимались совсем другие люди. Да и с теми ничего не вышло.
У меня было опыт общения с мультипликаторами из «Киснаучфильма», которые работали под началом Черкасского, который снимал «Остров сокровищ», «Врунгеля», вот эти все «Айболита», классные мультики. Но потом наши благие намерения как-то увяли, потому что грянул кризис, и вообще перестали на эту тему думать. Хотя у меня уже к тому моменту была написана мульт-опера «Три поросера», на основе которой потом была написана песня «Балалалах». Опера такая, чтобы разные люди исполняли. Ну вот, как в духе вот «Острова сокровищ», очень смешными голосами все это поет музыкально. При этом, как бы, чтобы видеоряд такой соответствующий был. Потому что там была сюжетная линия, там все такое.
И еще небольшая деталь. Долгое время тема «Калаизе» звучала в мобильном телефоне Вячеслава Бутусова.
Леху. Мультимус Помпилиус. Титаник.
Сразу после юбилейных концертов Наутилус отправился в израильское турне. На земле обетования музыканты гостили впервые, и приемом там оказались совершенно фантастическим. Ходила даже такая фраза. Теперь мы знаем, куда делась публика, которая слушала нас в 88 году. Ну и раз места кругом чужие, а народ кругом свой, нет причины прекращать угар. Его и не прекращали.
Они нам сразу сказали, в аэропорту еще, когда мы въезжали, вот вам по 2-литровые бутылки на лицо, и пейте их, не отрываясь от горлышка. Ну, тут вдруг все взбунтовались, типа, хотелось бы израильского пивка попробовать. Ну, это уже на ваш страх. Мы вас предупредили, делайте, что хотите. Закончилось следующим. Сразу же решили, значит, отбыть это дело на пляже. Взяли какую-то водку, которая у них называется анистовая, но она по-другому называется, типа, арака, но, в общем, такая, знаете, которая вот паркетом таким свежепокрашенным пахнет. Еще болгарская такая была, называлась мастика, очень удачно. И, значит, вот эту водку мы взяли на пляж, но не будем лица, потому что эта пьеса, она абсурдная, и поэтому там не имеет значения, кто что говорил и кто что делал. В конце концов, так или иначе, кто-то уснул на теплом песочке под теплую водочку, да? Кто-то, значит, из самых стойких, двое остались, которые там периодически ходили, надрывно крича, падали в 10-сантиметровый слой воды у берега. И вот, значит, эти два героя, они, значит, достали вот закопанную в песок, чтобы не остывала водку, и, значит, не заметили одного обстоятельства, что туда залетела пчела внутрь. И, значит, один из героев, он, значит, первый пил, и он сделал 50 граммов, ровно по-братски, но при этом еще, значит, эту осу прихватил в рот. В общем, произошел курс внутреннего свойства. Ну и потом, поскольку он уже говорить не мог, судя по всему, то вот второй герой, он все это же писал, да? Очень круто было.
Во всяком случае, до утра человек точно не заснул. Возможно, ворочался в кровати и повторял про себя: счастливы те, кто могут заснуть. Про себя, потому что слух не получалось. А песня, из которой взяты эти строки, на тот момент уже была написана. 20 000.
Да, к тому моменту уже был такой наработанный принцип, что Корнейцев он всегда опережал меня с текстами, и поскольку он опережал в каждом этапе, да, то это вырастало в геометрической прогрессии. К моменту написания, грубо говоря, «Титаника» он уже выдавал новую порцию на следующий. Я брал тексты просто и пропевал их. И те, которые мне как бы казались занятными, я их вот подбирал просто уже дальше под гармонию.
Мы закроем израильскую тему еще одной истории с участием наших воскресных героев.
Наши два техника спасли Тель-Авив от террористического акта. Они с собой обязательно возили свою водочку, значит, после купания по полтащи, как водится, значит, выпили, включили телевизор, идет там передача с новостями, в которых передается, что в этой гостинице, в которой они живут, один студент арабский забрался на крышу, какие требования предъявляет. Они углядывают вниз и видят внизу полиция, пожарные, куча народу, в общем, телевидение с камерами. Они поднимают глаза и видят, что карниза с крыши висят ноги такие, какие-то. И они, значит, открыли окно и пытаются, значит, ради прикола снять кепу этого чувака, этого, который требования выдвигает. А тот на полном серьезе, он действительно уже в стрессе был, его показывают по телевизору, он действительно, человек уже вошел в такое состояние, когда у него давление уже сдавило виски до такой степени, что он адекватно ничего не воспринимает, он просто вот выгаскивал там какие-то параноидальные требования, которые у него там сыпались, как из рога изобилия. Ну вот, и они, значит, пытаясь снять с него кет ради шутки, они, значит, его испугнули ужасно, потому что он не ожидал такого подвоха, он действительно краю крышек, и ему страшно же, в принципе. Еще такая возня стоит, все орут, там эти мегафоны, полиция, там сирены. И он испугался, когда с него начали текст снимать. И он рванул по крыше и с перепугу, в общем, убежал и сдался. Ну и эти парни, значит, они, в общем, как бы дальше как бы вернулись к своему привычному занятию и вообще ничего не поняли толком, что произошло. А потом уже на следующий день дополнение, знаете, комментарии к случившемуся, показывают эту ерунду, значит, и пытаются прокомментировать как-то. Ну так ничего, ну такие смутные доводы ведь это приводят. Такой смазанный кадр такой МЧСовский произошел. Какая-то, знаете, как врачи видят, сидит этот студент там, значит, и вдруг я открыл кадр, такая, красные кепки, вы найди, так пытается снять, и все. Вот, очень смешно. Я считаю, это такая вот мистическая просто история.
Видите, вот Помпилю, Титаник.
К моменту начала израильских гастролей материал будущего Титаника существовал у Бутусова не только в голове, но и на пленке. Как раз весной 93-го лидер Носилоса обзавелся фотостудией, в которую можно было вписывать гитару, голос и нехитрый ритм. Для начала этого было достаточно.
Маленький черненький ящик. Вот если представляете драм-машину, такая черненькая, там было 4 таких ползунка, которыми ты настраиваешь регуляцию голоса или гитару, в зависимости от того, что втыкаешь. Ну или 4 дырки, и все. И ты, соответственно, слышишь записанную дорожку, и под нее уже играешь или поешь. Можно было записывать 4 канала.
Это чудо техники продержалось у Бутусова недолго. Вскоре его украли. Правда, на момент кражи фотостудия была пустая. Внутри волшебного ящика никакой кассеты с уникальными записями не было.
А мы ехали в машине, она лежала в дипломате, как ценный предмет, на заднем сиденье. Мы с водителем, с нашим администратором, вышли перед столик в кафе, или позвонили. Вернулись в машину, поехали, а потом обнаружили, что дипломата нет. Потом мы обнаружили, что еще нет какого-то там магнитофона в машине. А потом выяснилось, что этот товарищ сам с кустами был. Хотя это все сплетни, конечно, но все равно, знаете, такой детектив законченный.
По возвращении из Израиля Бутусов дал своим коллегам домашнее задание. То есть вручил каждому демо-запись одной песни и предложил придумать к ней аранжировку. Единственным, кто свое задание не сорвал, был барабанщик Альберт Потапов. Участник золотого состава «Нау» Потапкин при желании мог сыграть на чем угодно. В частности, в альбоме «Чужая земля» он сыграл все партии клавишных. А то есть петь, как, например, в песне «Эта музыка будет вечной» с альбома «Отчет». На записи «Титаника» универсальность Потапкина сильно выручила его коллег. А предложенная им аранжировка следующей песни в дальнейшем практически не менялась. Только Вадим Самойлов отредактировал концовку, да Бутусов добавил вокальный распев в начале.
«Колеса любви».
Я вообще считал, что это хит изначально. Она, правда, получилась жестче, чем я предполагал, потому что у меня в основе лежала такая шизгара, в общем-то. Но Алик ее так бодро отыграл на гитаре, что, в общем, мы склонились к этому варианту, более динамичному. Да, мы с вами экспериментировали с тем, как и кому хотелось бы, так сказать, поучаствовать и удовлетворить свои амбиции. Значит, были варианты разные. Например, постановляем, что мы записываем новый альбом, и каждый из людей напишет столько песен, сколько вот он сможет за определенное время. В основном никто, конечно, ничего не писал, за исключением Могилевского, который где-то на раннем этапе уже утратил интерес к этому. А Алик Потапкин очень много писал материал, но этот материал был очень специфически рассчитан на его, так сказать, владение мультиинструментализмом. Он играл на все. Поэтому, например, нам просто не под силу было играть этот материал. Потому что Алик, он играл лучше всех на все. И на бас-гитаре, и на гитарах он играл лучше, и пел он лучше всех. Это был самый музыкальный человек в коллективе. Я имею в виду в универсальном смысле, в широком смысле. Плюс ко всему, что он писал еще. Потом, я знаю, он набрал смелости с шотландцами какой-то проект затевал, и даже ездил туда, и после этого мы довольно долго не виделись, не общались. Потом уже, когда он в аквариум пришел, мы уже чаще стали видеть.
Привет. Летопись.
Наутилус Помпилиус. Титаник.
Оба гитариста Наутилуса не проявили интереса к материалу нового альбома. Это что касается творчества, а в быту они давно уже были неуправляемы. Вот одна из историй времен тех же израильских гастролей.
Господин Корнец просто спас Белкина, когда тот забрел в Иерусалиме в поисках пива, в арабский квартал, где он, будучи в шортах, как негланный гость попал на арабскую свадьбу и начал сам требовать этого пива. В общем, Корнец его практически вывел оттуда из этих там. Иначе бы и на секрет башка просто была. Он еще в мечеть рвался в трусах этих. А Корницев, он, помимо того, что полиглот, он еще штурман настоящий. Он вот так держит перед собой карту, и не видя, куда он идет, по карте просто идет туда, куда надо. И он нашел Белкина. Он единственный, кто не заблудился, все остальные просто растерялись, и, в общем, уже думали, не дождемся никогда.
Короче говоря, Егор Белкин и Александр Беляев в группе не задержались. Никто их не увольнял, просто Белкин сосредоточился на музыке своей супруги Насти Полевой, а Беляев отпал как-то сам собой. Но до этого момента оба они успели принять участие в черновой записи «Титаника». Дело было в студии на Фонтанке, принадлежавшей группе «Телевизор». В «Телевизоре», кстати, вместе с Гоголь Столовым в свое время поиграл и Беляев. Судя на силу название «Титаник», это не специально, просто совпадение.
Беляев с Белкиным ушли, в общем-то, как бы по моей взяло текущей, долго объясняемой инертной просьбе. Но там были еще причины не только мои субъективные, там были объективные причины. Я имею в виду, что именно вот можно было как-то по-другому вопрос, наверное, решить вообще, в принципе, распустить коллектив, но произошло именно так.
В той же студии постоянно сидели музыканты «Аквариума». Эти записи, в которых научились и «Аквариум» играют вместе, позже вышли под названием «Титаник на Фонтанке».
Там участвовали только те, кто жили в Питере. Алик, Гога, ну и я, в общем. И когда мы пришли на студию «Титаник», кстати, которая называлась на Фонтанке у «Аквариума», что очень символично, кстати. Поскольку это студия «Аквариума» была, там все время были музыканты «Аквариума». И почти все музыканты «Аквариума» что-нибудь сыграли. Но в основном сидел Леша Радсон, барабанщик. Он занимался как бы аранжировками и привлекал там музыкантов. Хотя, в общем, их привлекать не надо было. Они все время были, сидели там в этой курилке.
Записи на «Фонтанке» отличались от того, что позже вышло на окончательной версии «Титаника». Самому Бутусову они тоже всегда нравились. Там было сделано 7 из 9 песен будущего диска. «Утро Полины» вошла на пластинку «Титаник на Фонтанке» без вокала, а на запись песни «20 тысяч» вообще не хватило времени. Бонус-треками в альбом добавили «Я хочу быть с тобой» в исполнении БГ, видимо, когда-нибудь уважение хозяевам студии, и ремикс на песню «Тутанхамон», оригинал которой, кстати, записали там в акустической версии.
Если ты
Никакого отношения к зятю той самой Нефертити, то ли умершему, то ли убитому на престоле в цветущем возрасте 18 лет, песня, понятное дело, не имела. История не сохранила подтверждения того, был он мудрым или же просто не успел поумнеть. Известно только, что его захоронение было обнаружено в 1922 году Говардом Картером и лордом Карнарвоном, и что в пирамиде были обнаружены несметные сокровища. Гроб и погребальные сосуды были обшиты золотом и целиком сделаны из него. А еще известно, что лорд Карнарвон через несколько дней после открытия гробницы заболел и умер, так и не уехав из Египта. А через несколько месяцев в мир иной отправились почти все спутники лорда от неизвестной болезни, которую назвали проклятием фараона.
Тутанхамон. Thank you.
Как раз в то время, когда научилась работать над альбомом «Титаник» на Фонтанке, «Аквариум» готовил собственную очередную номерную пластинку «Любимые песни» Рамзеса IV. Совпадение, однако, было кажущимся, потому что музыка к Тутанхамону была написана Бутусовым не в 93-м, а еще осенью 92-го года в Москве у Корнейцева, пустующейся комнатной коммуналки на Остоженке. А слова, соответственно, появились еще раньше.
Все песни у Корнейцева связаны с одиозными вещами, такими энциклопедического характера, они все носят притчевый характер. То есть это как бы на основе какого-то сюжета, всем известного, разворачивается, в общем, действие в нашем измерении.
В 94-м году Тутанхамон стал первой песней «Титаника», попавшей в радиоэфиры. Попал он туда не просто так. Выходу альбома предшествовала первая в стране по-настоящему масштабная раскрутка, которая, среди прочего, включала в себя выпуск радиосингла, да еще и на компакт-диске. На его обложке была просьба объявить премьеру Тутанхамона 6 марта 1994 года в полдень. Причем слово «премьера» было написано с опечаткой. Тутанхамон моментально попал во все существующие в стране хит-парады, и дальнейший промоушен строили уже на других песнях.
На Тутанхамон мы не снимали песню, потому что Тутанхамон запустили первый на радио, и к тому моменту, когда альбом был готов, фирма выпускающая посчитала, что он и так достаточно раскручен, что нет смысла его снимать, а решили снимать на другие песни.
Титаник.
Итак, мы остановились на том моменте, когда одном Тилусе осталось 3 человека. Сам Бутусов, барабанщик Альберт Потапкин и басист Гога Копылов. В этой ситуации инициативу взял на себя еще один человек, который никогда не выходил с Маутилусом на сцену, но всегда был неотъемлемой частью группы. В ноябре 93-го директором коллектива «Наутилус Помпилиус» становится Илья Корнейцев.
Ну да, у него терпение лопнуло, то есть мы уже побили все мировые рекорды по количеству директоров и администраторов перебранных в надежде на то, что должен быть кто-то, кто научит нас, как жить правильно. Когда, значит, Илья понял, что, может быть, и есть такой человек, но очень много времени уходит на его поиски, он решил сам попробовать, поскольку ему понятны были критерии, по которым он хотел выбрать отвечающего за все человека. Но ему тяжело было, потому что вы же понимаете, что за народ как бы в этой среде занимал вот эти вот менеджерские позиции. Поэтому, естественно, у Ильи были проблемы с ними, а во-вторых, у него возникли проблемы с коллективом, потому что он брал на себя ответственность за организацию. Мы, естественно, начали прилипать с вопросами, а почему не так, а почему это не то, а почему мало там. И я очень треснул от этого напряжения.
Треснул он, надо сказать, далеко не сразу. И в самый критичный момент его усилия были просто неоценимы. Корнейцев заключил договор на запись альбома со студией Jeff Records. Это был родной для музыкантов Свердлов, первый этаж местной киностудии. Аппарат там был выставлен на уровне столичных стандартов и чуть выше, потому на этой студии с удовольствием писались и Чифы, и Агата Кристи. Агата как раз закончили «Позорную звезду». И звук на этом альбоме настолько впечатлил Бутусова, что тот пригласил Вадима Самойлова стать саунд-продюсером «Титаника». Заодно и на гитаре подыграет, и на клавишных, и замедленно.
Вадим Самойлов. Гитара, клавишные, компьютеры, вокал. Основатель и неизменный участник группы Агата Кристи. Как саунд-продюсер работал с Настей, Чечериной, смысловыми галлюцинациями и многими другими. На сцену всегда выходит в черном.
Надо сказать спасибо Флай Бутусову, который его позорно иногда послушал и прямо переносили многим коллегам музыкантам, и просто тусовки в Питере его приезжал, ставил ее послушать, послушайте. И когда в очередной раз научился поменялся подстав, и было непонятно, что дальше, мы вспомнили про то, как у нас их найдем, да, обратились к нам, чтобы вместе сотрудничать со звуком, да.
В итоге Самойлов отметился на «Титанике» не только как музыкант и саунд-продюсер, но и как аранжировщик. В частности, он смог свести воедино следующую песню, которую Бутусов воткнул в массу больших и маленьких мелодичных ходов.
Негодяй и ангел.
Негодяй и ангел сошлись как раз за один бит за столом. Негодяю пришел отец и решил, да, а ангел остался в моем. И он отстегнул свои крылья, и бросил на землю к нам. И небо с улицы смотрело на них, вот звуки крестим стекла. Негодяй засунул крылья в карман и понес их давать в ломбар. И на эти деньги купил себе колоду, которую стар. Возвратился назад и ему предложил новый подкарь закон. А небо украдкой смотрело на них и высоких закон.
«Негодяй и ангел» — моя, можно сказать, любимая песня, потому что я там очень много всего наводил. Я даже, когда ее записывал на порт-студии, я очень увлекся этой песней. И когда мы ее записывали уже на фонтанке, я понял, что это отличная песня. Да, я там много всяких контрапунктов навыдумывал. У меня главная проблема была, как все эти контрапункты, числом там 3 или 4, уместить в одну песню. Поэтому там такое месиво происходит.
Счастливый конец, как он умирает, убитый копьем, зарет на лица в подлинке. Негодяй торгует на рынке пером и пухом из руки скрыл. А ангел летит высоко, высоко, такой же кровавый, как был.
В текстовом плане «Негодяй и ангел» стал одним из наиболее ярких образцов новой манеры нау. Группа ушла от посланий в лоб о правде жизни к более сложным, более опосредованным стихам.
Он тоже социальный, только просто родился этой социальности, просто более широкий, вот все. А в 19-м стало уже приблизительно понятно, что весь этот прессинг происходит не снаружи, а изнутри. Ну, собственно, это у всех так происходит. Все стараются мордать, и мы там себе очень маленькие.
Чтобы закончить эту песню, скажем, что сам Бутусов азартными играми никогда не увлекался. Только в студенческие времена на военных сборах, когда делать было совсем уж нечего.
Казино играют люди отчаянные. А азарт для меня это такое общее понятие на уровне дерзновения какого-то, да. Но в этом смысле я могу завестись, да. Я играл в 1000, когда мы служили под Алапаевском, потому что там обездели, да, совершенно нечего было. Да, всякую чепуху. Там, знаете, сигареты, там конфеты, пряники, спички.
Лехов. Помпилиус. Титаник.
Оказалось, что с прибытием в Екатеринбург приключения музыкантов только начинались. Из дальнейших событий была вот что. У студии Jeff Records было два директора, которые на момент начала записи поругались между собой насмерть. Оба действующих лица, естественно, обратились к местной братве за их профессиональными услугами. А крайними, как водится, оказались музыканты.
Там приходили конкретные люди, говорили: ребята, значит, ситуация такая. Мы сегодня студию печатаем, поэтому вы сегодня работать не сможете. К нам, конечно, претензий никаких не было там. Но объясняли, что вот так-то и так-то, там такая-то вот организация, она, в общем, в связи с тем, что у них есть претензии к тем, кто держит эту студию, она закрывается. И так было несколько раз. Это, конечно, неприятное ощущение, когда пишешь альбом. Потому что такой нервяк, в общем, дурацкий совершенно был.
Действительно, каково человеку, которого отрывают от работы и выгоняют на улицу? Вечером, в январе, в Свердловске, да еще с больными зубами. А у Бутусова в это время болели зубы. Наверняка слово «зверь» было самым мягким выражением, которое могло прийти ему в голову.
Я вижу одну, это где-то слышали, повыхай пожар. Я вижу одну, вижу планету строй, это значит, что здесь рывается дверь. Я знал, что это не столько лет, столько сил. Я нашел его здесь, в этой степени. Слышу голос над тобой, вижу слезы в глазах.
«Утро Полины». Этому тексту было довольно много времени. Я его помню по свиловскому тексту. Он мне нравился, но я не мог его никак придумать. И я придумал припев, и мне показалось, что это близко как-то к группе кино, которая играла тогда такую музыку, в общем, гитарную. Вот. И ближе к записи я просто формировал куплет относительно припева, просто с той же гармонией, формальной. Вот все, собственно, и так она
сплелась. Того, что никогда не сможет произойти. Важно поверить, я напишу, что я прозначу. Слезы полью и забью, и солнечный лучи. В комнате полью, на пороге и жизнь сомнется на свет.
Альбом был готов, теперь срочно требовалось собрать концертный состав. Решено было брать одного человека на гитару и одного на синтезатор. Собственно, на синтезатора кандидатура даже не обсуждалась. Гитаристам оказалось сложнее.
Само собой появился, поскольку мы все русские читали, Леша Могилевский, неприкаянный такой, разжалобил нас. И мы подумали, ну, раз мы опять встретились, значит, это лучший вариант, чтобы для концертов брать человека, который владеет несколькими инструментами. Это компактно. И предлагали Вадику, в общем-то, Самойлову, с нами поиграть, пока мы не определимся, поскольку он не мог уйти из завязки. Вот. Был такой вариант, что Вадик будет играть с нами некоторое время. Но у Вадика там посыпались концерты. И, в общем, в результате Леша Могилевский предложил Колю Петрова из... В общем, под Свердловском рядом там город, я забыл, я вспомнил потом.
Вот так в группе снова оказались трое из пяти участников золотого состава НАУ. Бутылка с Потапчин и Могилевский. Плюс басист Копылов, гитарист Николай Петров из Первоуральска. За три дня Петров выучил все гитарные партии, и этот состав научился и изменился до самого распада группы. А в 2002 году Николая Петрова не стало.
Летопись.
Наутилус, Помпилиус, Титаник.
Среди прочих дел, необходимых при подготовке альбома, была, естественно, и обложка. Ее поручили старинному приятелю Бутусова, который учился вместе с будущим лидером НАУ еще в Свердловском архитектурном институте.
Обложку для «Титаника» снимал Саша Коротич, который нам много альбомов оформлял. Он просто предложил идею, он привел фотографа, они сделали такие снимки прямо в студии. И он потом дорисовал все.
На обложке «Титаника» Бутусов изображен по колено в воде, гитарой и развивающимися по ветру волосами. Ни разу в день до этого он такого хайра не отращивал. Да и этот у него долго не продержался.
Да, я уже был длинноволосый достаточно и решил довести до абсурда, так сказать. До тех пор, пока они не загорелись где-то на мосту, на фотосессии.
В итоге, на снимках 95-го года Бутусов уже брит наголо. Хотя эта метаморфоза с прической произошла не сразу.
Чуть позже я забодался с этими длинными волосами окончательно после «Титаника». Да, потом я побрился на лысо, но перед
этим пришлось сначала укоротиться. А когда у меня начал отрастать ежик, я понял, что это ужасное зрелище, и решил все это придумать. И меня покрасили каким-то пергидролем, каким-то жгучим.
Впрочем, блондинистый пергидрольный бутылков – это уже презентация альбома «Крылья», то есть совершенно другой этап творчества. Пока же на повестке дня альбом «Титаник» и, соответственно, заглавная песня с него.
«Титаник»
Когда я увидел текст, он мне очень понравился, но он был в два раза длиннее еще. Поэтому рыбу я сделал полностью, но у Ильи всегда была склонность к таким балладным вещам, с которыми я не знал просто, что делать, потому что немножко другой был параков вообще.
Вообще, конечно, влюбился так в длинные тексты и донаучился. Например, в своей первой группе «Ухмужил». Сам он яростно бился за каждую строчку. А вот с Бутусовым они как-то умудрялись находить общий язык.
Ну, это очень легко было. На лабораторном уровне и голова работала моментально. Просто он любой вариант тут же собирал ход вообще с одного раза. То есть, если я, допустим, ему говорил, Илья, у меня тут просто не укладывает строчка, то, в общем, это не проблема была. Но я думаю, что обижаться бессмысленно, но, конечно, ему печально было, что так происходит со старостью всяких вещей.
В апреле 1994-го альбом «Титаник» появился на прилавках, а в июне на экраны вышел клип на одноименную песню. Снял его режиссер Геннадий Осинников, и до сих пор по большим праздникам этот ролик можно увидеть на музыкальных телеканалах. Особо радужных воспоминаний о его съемке у Бутусова, правда, не осталось.
Был, да, такой пафосный клип снимали где-то в районе заброшенных кораблей, пригнали пожарную машину, включили дождь, и все мы под этим дождем снимались и пили водку абсолютно. Точно не помню, но не холодно было. В общем, или весна, или осень, что-то такое.
Лето. Снимки в Панфилию. «Титаник».
Именно со времен «Титаника» выход альбома перестал быть последней главой его истории. Потому что новые менеджеры «Наутилуса» Владимир Мерский и Леонид Ланда решили, что вышедший альбом нужно еще и презентовать. Благо «Титаник» за месяц успел попасть в первую десятку продаж. Это при том, что компакты, отпечатанные в Германии, даже на горбу стоили по $7-8. Заодно оперативно было издано на CD «Раннее наследие Нау». И тоже разошлось неплохо. Презентация «Титаника» в ГЦКЗ «Россия» была намечена на 8 и 9 июня 1994 года. Но в самый последний момент правительство подложило свинью. по звонку из Кремля, было решено отменить все мероприятия и провести концерты в честь Дня независимости. На тот момент 80% билетов было продано. И тогда продюсеры решили не объявлять народу об отмене концерта. Если пускай люди приходят и разбираются с администрацией России. Там сообразили, что дело пахнет разгромом площадки и засуетились. Концерт удалось перенести на 12 и 13. Буквально за ночь были распечатаны наклейки с новыми датами. Утром они уже висели по всей Москве.
Я просто был и так в трансе достаточно, что все это выглядело как, знаете, раньше рок-концертов такие солянки проходили грандиозные на стадионах с танками, с конницами. У меня было такое же ощущение. Там собрали все, что могли собрать вообще. Там барабанщики московские были, которые в долю не попадали вообще никогда. Потом там был хор военный, по-моему, я помню. Потом детский хор Попова. Потом что-то еще там было. В общем, куча музыкантов, которые просто вдогон играли. В том числе, например, Бушкевич играл на трубе в Лавизе в ходу. Потом под Городецкий где-то играл. В общем, кишмиш.
Из-за всех треволнений мне удалось репетировать с гостями, а их было много. Приглашенные музыканты из «Браво» и «Машины времени» могли сориентироваться на месте. Большой детский хор под руководством Виктора Попова тоже был коллективом профессиональным, несмотря на возраст участников. Зато тот самый ансамбль «Барабанщик» «Москвички» устроил шоу. Первый вечер барышни вступили в конце композиции «Воздух» не в том темпе, в разнобой, и превратились из ее в кашу. Впрочем, на второй день они уже более-менее попадали в такт. Запись второго дня была издана на диске «Титаник Лайв». И сейчас мы вам поставим композицию «Воздух». Сначала студийную версию, а потом фрагмент с концертом, с теми самыми москвичками.
«Воздух, когда они отразили дом, все скажи, он вышел в окно, как и порой, если наша, не хотя бы выйти, был крови, они слились, два крыла, и порой слава превратился в песок.
И с воздухом я могу вспомнить только одно, что почему-то когда мы записывали на аквариумовской студии на «Титанике», на фонтанке, мне почему-то ударила моча в голову, и я почему-то потребовал, чтобы записали в коде, слезливой коде такой, а-ля «Титаник». Потребовал записать фразу «Лещегин уходит с Баркаса». Для меня это до сих пор тайна остается почему-то. Потом мы убрали это из перловской записи, как излишество, так сказать, чрезмерность. Не нужно совершенно тихо давить все.
И что-то включилось само собой. Кармане полковничью прикурили. Да голос так громко сказал, что услышали человек. Может, будет жестокой жене. Только те, кто не лишь тебя. Верю, верю, туда, туда. Thank you.
Честно говоря, она мне очень нравилась, но как-то она проваливается в результате. Хотя человек, который отвечал за студию, директор, там был такой период общения, был через братвой неизбежный у всех бизнесменов. Он послушал ее и сказал, да, братва будет довольна. После этого у меня так немножко искривилось представление об этой песне. Вот. Но в принципе я ничего страшного в этом не увидел, потому что там была какая-то сноска, такая вот псевдогероизм, вот этот вот бытовой, да. Так что, в общем, она в результате, как ни странно, получилась категоричной песней. Очень многие люди ее любят, и о некоторым она вообще мимо прошла, незамеченной.
А вот теперь концовка с живого концерта. Группе даже тон пришлось немного сменить, чтобы подстроиться под барабанщик.
История альбома «Титаник» закончилась. Впереди у нас ждется был альбом «Крылья». Его тоже будут презентовать и даже запишут живой альбом, но так никогда его и не выпустят. «Крылья» станут еще одной сверхуспешной работой «Нао». Но в ходе работы над следующим альбомом «Яблок Китай» кто-то примет решение распустить группу раз и навсегда. И начнет новую главу своей жизни. Сначала сольно, потом с командой «Юпитер». Но это уже совсем другая история.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.